Хорошо, друзья, давайте мы вернемся к нашей теме, то, о чем мы говорили уже за несколько этих наших сессий. Сейчас будет заключительная, где я попробую обобщить все то, о чем мы, вопросы, которых мы касались. Но напомню еще раз, что мы начали с базы, с места страданий в жизни человека или христианского взгляда на страдания. И он отличается от любых других попыток объяснить страдания, которые мы видели в истории, философские, религиозные попытки. Последнее, о чем я уже сегодня говорил, это секулярное объяснение страданий, это попытка их избежать, минимизировать, но и они тоже не решают проблемы. Каждому из этих людей приходится умирать однажды. Всем, включая сильных мира сего. И умирая, они сталкиваются с реальностью того, что есть вечность, и есть переход, и все, что с этим связано. Вот поэтому христианский взгляд, библейский взгляд на страдания – это единственная система мировоззрения, которая удовлетворительно объясняет такое сложное явление, как боль, страдания, разного рода стесненные обстоятельства души. Христианство показывает смысл и цель этого. Единственное место, где можно действительно найти смысл и цель. И то, о чем мы говорили в предыдущей сессии, вот после того, когда мы пели с вами вместе. Смотрите, христианство говорит о реальной жизни, о том, что сохраняется идентичность человека. Индуизм говорит о карме, перевоплощении, и они говорят, что якобы ты был совой в прошлой жизни, или же камнем, или еще кем-то. И в следующей жизни ты не знаешь, кем ты будешь. То есть у них нет надежды на то, что вот эта жизнь, этот человек, эта личность имеет какое-то будущее. В буддизме вообще этот не рассматривается вопрос, потому что их цель вообще и заключается в том, чтобы слиться в нирване, потерять себя, личность теряется. Они считают, что сложность или все беды человека от его собственной личности. И это все не соответствует действительности, потому что каждый человек ясно понимает, а я куда денусь? Вот я, тело-то, а я куда денусь? Вот я же есть, существует вот моя личность. И христианство – единственное мировоззрение, которое объясняет в соответствии с действительностью, что наша личность сохранится в воскресшем состоянии, в прославленном теле, в обновленном мире, который Господь готовит. И это само по себе очень уникальное явление. И теперь вот эти три сессии мы пытаемся определить практические шаги, как мы можем не унывать, как мы можем в наших скорбях, в наших трудностях иметь силу, иметь источник радости, иметь надежду. То, о чем мы говорили вот в этих предыдущих двух сессиях. И моя последняя сессия, она посвящена последним стихам 8 главы послания к Римлянам. Я ее назвал «Евангелие дает силу для триумфа в трудностях». Опять-таки вы слово «Евангелие» можете здесь заметить. «Единство со Христом». «Единство со Христом дает силу для триумфа в трудностях». Давайте напомним, что спасение – это неразрывный союз души с Иисусом Христом, устанавливаем Святым Духом посредством веры. Дякую. Что-то у меня нос потек сегодня. То есть, когда мы говорим о спасении, спасение – это не просто внутреннее, так скажем, небесное перемещение имени с одного списка, со списка погибших в список спасенных. Да, это происходит, но это происходит в тот момент, когда чудо происходит, что-то случается с душой конкретно, и она соединяется с Иисусом Христом. Это действие осуществляется Святым Духом. то, о чем Христос говорил много раз, должно вам родиться свыше. Рожденное от плоти есть плоть, рожденное от духа есть дух. И это происходит посредством веры. То есть в нашей вообще цели, смысл нашей жизни в том, чтобы верою соединиться со Христом. И дальше верою... Давайте откроем еще раз этот стих из послания к Римлянам, 1 глава, 16-17 стих. Мы потом вернемся. У меня нет этого стиха здесь. Посмотрите. «Ибо я не сажусь в Евангелие Христово, благовествование Христово, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому иудею, во-первых, всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается праведность Божия от веры в веру. Как написано, праведной верой жив будет». Здесь подчеркнута деталь того, что наша жизнь, практическая христианская жизнь, это жизнь от веры в веру, это жизнь веры. То есть мы верою соединились со Христом, и мы верою живем. Что значит «мы верою живем»? Вера всегда включает в себя элемент познания. Мы верим тому, что знаем. Вера невозможна без знания. Я эту историю тоже много раз приводил, как мне помогает понимать веру. Вера, представьте себе, если вы заболели, и вы признали, что вы больны. Для того, чтобы вам исцелиться, вам нужно знание о враче. Вот это... Если у вас не будет знания о враче, ты можешь верить сколько угодно. Я исцелюсь. Но это не вера. Это самовнушение. Вера предполагает в себе знание. То есть ты знаешь точно, что есть точный знание, соответствующее действительности. Есть действительно врач, у которого есть метод, как тебя исцелить. Первое – это знание. Может быть, те, кто изучал богословие, слышали, есть такие латинские понятия «natitia sensus et fiducia». Вот «natitia» – это знание. Потом, кроме того, у тебя должно быть «assensus» или доверие этому источнику. У тебя есть знание о том, что есть врач. Но ты потом посмотрел по интернету и узнал, сколько операций этот врач провел. Если он провел 3 операции, 2 из них были смертельны, со смертельным исходом, то у вас не очень сильно будет доверие этой информации. То есть у вас есть знание, и натише, дальше есть ассенсус, доверие. То есть вы знаете, что он действительно, вы субъективно воспринимаете авторитетность этого источника. Но кроме того, вам нужен практический шаг доверия сделать, послушание, вот это файдущее, последнее. Это то, что реформаты писали. То есть, когда мы говорим, чтобы ты получил исцеление, тебе нужно узнать о враче, тебе нужно доверять этому врачу, и тебе нужно пойти к этому врачу и сделать то, что он сказал. И тогда ты исцелишься. Вот это вера. Начинается с признания нужды, понимание, что есть исцелитель, доверие этому человеку и послушание ему. Это как действует вера. Точно так же у вас сломался компьютер, вы понимаете, что он сломался, вы знаете, что есть подросток в соседнем подъезде, который может его отремонтировать, и вы ему доверяете, и вы пришли к нему, дали компьютер, он вам отремонтировал. То есть вот эта схема всегда работает. Теперь, когда мы говорим «от веры в веру», познание Христа. Смотрите, невозможно рост без роста познания. Рост веры без роста познания. Есть рост познания без роста веры, но роста веры без роста познания не будет. То есть, что это значит? Ты однажды понял, что Христос – Спаситель. Понял, что ты грешный, пошел к Нему, доверился Ему, Он тебе дает спасение. А потом ты познаешь его больше, как апостол Павел говорит, я все почитаю, считаю, чтобы познать его. Ты познаешь его характер, ты познаешь, кто он в этой ситуации. И ты доверяешь Ему больше, и ты подчиняешься Ему, послушан Ему. И таким образом ты растешь. Вот что значат эти слова «от веры в веру». От одного уровня в другой уровень. Иов в книге Иова от первой главы был на одном уровне, в сороковой главе он на другом уровне веры. «Раньше я слышал о тебе, теперь глаза мои видят тебя». То есть наша жизнь – это возрастание в доверии Иисусу Христу, которое требует познания. И, конечно, познание Иисуса Христа – это тоже самый такой очень интересный фактор. Дело в том, что познание всегда новое, потому что мы сегодня не такие, какие были вчера. Мы каждый раз познаем истину, познаем Евангелие в новых обстоятельствах, как невозможно войти в одну реку дважды. Слышали такое высказывание? Почему? Потому что через 5 минут ты заходишь уже в другую воду, эта вода уже уплыла. Вот точно так мы, соприкасаясь с Евангелием, вчера мы были в одних обстоятельствах, сегодня совершенно другие обстоятельства, и тебе опять нужно то же Евангелие. И опять нужен тот же Христос, и ты, понимая Его, будешь расти в другой сфере, в новом уровне, новая интенсивность и так далее. Так вот, сегодня я хочу закончить эту всю нашу тему вот этим вопросом. Каким образом мы можем торжествовать во Христе? Каким образом Евангелие или союз со Христом становится источником триумфа? Помните известный текст 2 Коринфянам, 2 глава, 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать, как? Во Христе». Вот это торжество, триумф во Христе, благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. То есть Бог дает своим детям способность торжествовать во Христе. Он подчеркивает всегда, то есть в любых обстоятельствах. Подробное объяснение этого мы находим в 8 главе послания к Римлянам. В самом конце. Я хочу прочитать эти все стихи с 31 по 39, потом немножечко коснуться некоторых деталей его. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». Я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Известное место, часто его цитируют, в нем находят утешение, поддержку, самые разные люди, которые переживают трудности. Но далеко не всегда мы понимаем достаточно точно его глубину и еще больше его практическую значимость. И сегодня я хотел бы посмотреть на этот текст немножко более внимательно, чтобы кое-чему научиться. Но, во-первых, я хотел бы остановиться на природе этого триумфа. Что это за триумф? В чем он заключается? Что значит, что мы имеем, мы будем торжествовать? У нас будет триумф. Что Бог подразумевает в виду, каким образом этот триумф выражается, в чем эта победоносная жизнь. И вот здесь мы видим подробное описание. Но самое первое, он гарантирует такую вещь в 35 стихе. «Кто отлучит нас от любви Божией?» И дальше подчеркивает целый ряд, перечисляет самых больших переживаний, которые могут посетить нас в жизни. Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность, меч. Написано, за тебя умерщвляют нас, но все это преодолеваем силой возлюбившего нас. Чаще всего, думая о Божьей любви, мы предполагаем, что она должна обеспечить нам жизнь без напряжения и дискомфорта. Но это не так. Согласно Божьему дизайну, спасенные в Иисусе Христе люди формируются и растут именно в точках напряжения, именно в контексте скорби. Это очень интересная вещь. Бог мог бы, спасая своих детей, сразу поднимать их на небеса. Но он этого не делает. Почему? Потому что формирование каждого человека, формирование, рост души, преображение в образ Иисуса Христа происходит именно в обстановке трудностей и вызовов самых разных. Когда Христос говорил ученикам об их будущем, он конкретно об этом сказал. Иоанна 16 глава, 33 стих. «Это сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир». В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Немного ниже, в 17 главе, Иисус молится и упоминает эту же самую идею. 15 стих. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». То есть он, Иисус, ясно понимает, им будет трудно. Он хорошо понимает, что в этом мире будет давление, будут скорби, будут проблемы, но он не молится, чтобы отец взял, поднял их из мира, но он молится о том, чтобы отец сохранил их в этом мире, сохранил от проникновения зла в их сердце. Чтобы он сохранил их от зла, чтобы они не заразились этим злом, чтобы они не были охвачены этим злом. Вот именно об этом апостол говорит в 35 стихе 8 главе послания к Римлянам. Посмотрите еще раз. «Скорбь, теснота, гонение, голод, нагота, опасность или меч». И Павел использует 7 разных терминов, которыми он описывает эту реальность, сложную реальность человеческой жизни. Скорбь – это греческое слово, которое передает давление. Давление, страдания, вызванные внешними обстоятельствами. Это горе, угнетение, беда какая-то. Теперь он переходит к следующему слову – теснота. Теснота – это слово, которое буквально означает узкое место. Вот когда человека поставили в узкую какую-то щель, и у него нет возможности дышать. Потом следующее – гонение. Гонение – это целенаправленное преследование кем-то с целью причинить нам вред. Голод, понятно, недостаток пищи в течение длительного времени. Нагота – нехватка одежды, бедность. Опасность – ситуации, в которых мы находимся под угрозой. Меч – это физическая угроза жизни и здоровью. То есть, заметьте, он берет вот этот весь спектр всего, что может произойти с людьми здесь на земле, и берет, приводит именно его. И здесь он цитирует 43-й Псалом, где он говорит: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». Эти слова оригинально были сказаны иудеями, которые были взяты в вавилонский плен. То есть они находились в вавилонском плену, и вот там они пели, там они читали эти слова, когда они говорят, что нас считают за овец, обреченных на заклание. И апостол Павел берет эти слова и применяет их к жизни реальных христиан в свое время, потому что они переживали примерно то же самое. Их считали за овец, обреченных на заклание, то есть их жизнь была в постоянной опасности. И вот это реальное состояние жизни людей, тогда оно, в принципе, отражает состояние верующих людей на протяжении всей истории Церкви. Это условия земной жизни, которые не будут изменены до времени второго пришествия Христа. Мы видим, как они меняются постепенно. Ну, даже вот во время, когда мы жили в Советском Союзе, я уже рассказывал братьям сегодня о том, что мы реально думали, я реально считал, что мне обязательно придется сидеть в тюрьме. Почему? Потому что ну, все те, кто занимается служением, их арестовывали, их сажали в тюрьму. Не было шанса для того, чтобы... Когда я женился, с моей жены брали обещание. Если твоего мужа арестуют и посадят, готова ли ты верно принимать это из Божьей руки? То есть мы не имели представления о том, что что-то изменится, что коммунизм падет и советская система распадется. Но даже в те времена был период, когда труднее. И потом Господь дает какое-то облегчение. Собрались на какое-то общение, ободрили друг друга. Как-то чуть-чуть какой-то затишек со стороны властей. То есть вот эта обстановка скорби, она никогда не изменится. Но Господь регулирует ее. Даже в этих обстоятельствах Он управляет всеми этими процессами. Но самое главное, посмотрите, о чем говорит апостол здесь в 37 стихе. «Но все это преодолеваем силою возлюбившего Его». Во-первых, фраза «но все это». Точнее, эту фразу нужно перевести «но во всем этом». Но находясь во всем этом, дальше здесь сказано «преодолеваем». Это слово «преодолеваем», вы его знаете. Вы знаете слово «найки»? Знаете, да? Слово «найки» – туфли такие, не туфли, а кроссовки такие есть. Так вот, это слово «найки» – это греческое слово «никео» – «победа». И вы знаете слово «гипер». Гипер, да? Супер, гипер. Это значит какая-то возвышенная степень. Вот здесь стоит слово «хуперникео». То есть это значит «уверенно побеждаем». Вот это слово, не знаю, как оно в украинской Библии переведено, здесь у нас не совсем ярко. «Преодолеваем», да. И здесь написано, но все это преодолеваем, как будто мы преодолеваем. А, здесь есть у меня, вот видите, хупер никелмен. Хупер, первая часть, хупер, это вот это гипер. Вот. И дальше никео, ну это еще окончание мен, потому что это определенный падеж, залог. То есть хупер никелмен мы уверенно побеждаем. Но во всем этом, находясь во всем этом, мы уверенно побеждаем. Как я уже сказал, это глагол настоящего времени активного залога. То есть здесь речь идет о продолжающемся действии, которое занимает длительное время. То есть мы действуем силою Христа, и мы побеждаем только благодаря Ему. Но это наше активное действие. Очень интересно, посмотрите, опять-таки, не Он побеждает за нас. Мы уверенно побеждаем, но силою Его. Дословно вот эти, этот перевод можно выразить таким образом. Я это сделал в следующей форме. Но во всех этих обстоятельствах мы уверенно побеждаем через того, кто возлюбил нас. Уверенно побеждаем через того, кто возлюбил нас. То есть выносливость христиан, их способность противостоять давлению, нападкам, неудачам, скорби, боли, различным трудностям, она напрямую, неразрывно связана с Иисусом Христом, с которым мы соединены верою с момента нашего возрождения. Мы уверенно побеждаем через Него. Мы не можем побеждать, если мы просто сами мужественны. Я вообще еще с молодости помню, как я смотрел с таким восхищением на братьев, которые мужественно стояли в тюрьмах, в испытаниях. И вот я смотрел, я восхищался их мужественностью. Но потом, чем больше я познавал Писание Иисуса Христа, тем больше я понимал, что истинная мужественность – это не мужественность людей. Это мужественность Христа, которому эти люди доверяли. Сами эти люди, люди сами по себе, они такие же люди. Вот интересно, когда мы говорим о мужественности, о силе Иисуса Христа, то опять-таки, помните, мы в прошлой сессии говорили, что мы, взирая на славу Господню, и когда мы смотрим на Иисуса Христа, мы можем увидеть эту удивительную характеристику Иисуса Христа, Сына Божьего. Он во всех ситуациях земной жизни всегда доверяет Отцу. Вот это его главная суть. Он полагается на Отца, он был послушен Ему. Заметьте, опять-таки, Иисус знает Отца, доверяет Отцу и послушен Ему. Это говорит о том, что Он верит. Вот почему Он назван начальником и совершителем веры. То есть Он, вот почему мы взираем на Него, как на начальника и совершителя. То есть Он первый доверял Отцу, и мы теперь можем, наполняясь им, доверять Отцу вместе с Ним. И таким образом это и дает нам силу преодолевать эти трудности. Вот почему Он всегда выходил победителем. Ему было нелегко. Вспомните разные ситуации, когда Он говорит: «О, доколе я буду с вами». Вспомните ситуации, когда ученики Его подводили. Вспомните ситуации, когда фарисеи Его оклеветали. Когда... Самые разные вещи. Это нелегко, это очень сложная жизнь. Но Иисус живет, доверяясь Отцу. И причина этой победоносной жизни, этого триумфа, заключается в том, что он ясно понимал, что путь его определен Отцом. Помните, как он говорит ученикам, когда он сказал, что один из вас предаст? И они все в таком смущении, не я ли. Вот. А он им отвечает, он говорит: я иду по написанному. Ну, горе тому человеку, через которого Сын Божий, Сын Человеческий предается. То есть он ясно понимает, я иду по пути, который предопределен мне Отцом. Или помните ситуацию, когда он стоит перед Пилатом? Это одна из любимых картин для меня в Новом Завете. Иисус стоит перед Пилатом, и Пилат не может понять, почему этот узник так себя ведет. Он абсолютно спокоен. Пилат видел всегда других людей или ползавших у него в ногах, умолявших о пощаде. Или же те, которые отпетые, которые изрыгают проклятие, и зная, что у них нет шанса, их обязательно казнят. А этот абсолютно спокойный, и он ему объясняет. Помните, он говорит: слушай, ты пойми, я могу тебя освободить или казнить. Он думает, что Христос не понимает, о чем идет речь. Христос ему говорит: успокойся. Ты можешь делать только то, что Бог допустит. Вот это дается, вот это и есть преодолеваем силою возлюбившего нас, того, кто возлюбил нас. Заметьте, очень важный элемент – вера в Его любовь. Вера в Его силу и вера в Его любовь. Это то, что Иисус делал. Он верил в силу, Он знал хорошо силу Отца. Он верил в Его любовь. Ему было нелегко. Он только что молился за несколько часов до того: «Отче, доминует меня чаша сия». То есть он понимал, что это будет тяжелейшее давление. Но вот эта вот свобода, причина его победы в полном доверии Отцу. Отец определил курс его жизни. Отец просчитал каждую ситуацию. Отец решил, как будет начинаться и чем закончится земная жизнь сына, точно определив наилучший вариант, который приведет его к максимальной славе. Теперь, друг мой дорогой, если ты христианин или христианка, это же самое можно сказать о тебе. Отец определил, когда твоя жизнь начнется и когда закончится. Отец определил абсолютно все факторы в твоей жизни. Отец определил всю комбинацию сложных обстоятельств. И цель этого – привести тебя к максимальной славе. Вот почему мы можем успокоиться в Нем. Вот почему мы можем довериться Ему. И доверившись Ему, мы будем торжествовать в Нем, или силу Его.
То есть нам никогда не придется испытать того, что испытал Иисус, в смысле того уровня трудностей. Но у каждого из нас есть свой уровень. У каждого из нас есть свои испытания. Но мы, глядя на Иисуса Христа, мы можем поступать, доверяя Отцу. И тогда каждый раз мы будем торжествовать. Каждый раз мы будем выходить победителями. Что это значит? Это не значит, что все здесь падут перед нашими ногами, покаятся и скажут, что мы никогда вам не причиним вреда. Нет, помните описание героя веры в 11 главе послания к евреям? И помните, там сказано об одних, которые останавливали силу, Бог останавливал пасти львов, а другие были пилами перепиливали. Это то, о чем мы видим. Вот почему Писание снова и снова призывает нас к одному и тому же. Посмотрите, Евреям 12:1-2. Я уже напомнил эти слова. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры». Я только что объяснил, в чем вера Иисуса Христа. Он знал Отца, он доверял Отцу, он был послушен Отцу. И мы, когда смотрим, мы знаем Его, мы познаем Его, мы доверяем Его. И мы в послушании принимаем Его план, в послушании подчиняем себя Его варианту жизни. Очень интересно слово «поприще» здесь. Слово «поприще» – это старое русское слово, которым описывали полосу пахоты от одного края поля до другого. Вот интересно, как в английских вариантах слово «поприще», вот эта фраза, переводится как «бежать дистанцию», «running the race». То есть, когда люди бегут на какую-то дистанцию. В России, в древней России, это же 100-200 лет тому назад, переводили это как «пахать», «пропахать определенный тебе участок». Но суть заключается в том, как бы вы ни переводили это, суть заключается в следующем, что у тебя есть определенный путь от одной точки, от точки А до точки Б. И этот путь будет трудным, и тебе придется потеть и работать. Но посмотрите, здесь написано «определенное» или «предлежащее нам поприще». У каждого из нас есть свое поприще. Своя пахота, своя линия, которую нужно пройти, своя дистанция, которую нужно пробежать. У каждого из нас она уникальным образом рассчитана Богом. Со всеми ее деталями, со всеми тонкостями. И тогда, когда мы взираем на того, кто верил, на начальника и совершителя веры, он назван здесь образцом веры, только доверяя Богу в Иисусе Христе, мы можем пройти. Почему это важно смотреть на Христа? Потому что Христос прошел, и Бог от Него не отказался, и Бог провел Его до конца и совершил через Него великое дело. Точно так, глядя на Иисуса Христа, мы можем полагаться на Бога, зная, что Он останется верным и доведет нас до самого конца. Вот что означают эти слова. Посмотрите еще раз, 2 Коринфянам 2:14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе Иисусе». В связи с этим несколько конкретных шагов, которые нужно сделать. В чем заключается этот процесс? Практические ступени этого процесса. Я буду краток. Я понимаю, после обеда уже не такой острый ум. Вот, и немножечко, чтобы перейти к времени вопросов и ответов. Первый шаг, когда мы доверяем Иисусу Христу, или когда мы имеем этот триумф, первый шаг – примите ваши обстоятельства. Здесь это очень интересно. Секуляризм говорит о том, что ни в коем случае не нужно принимать обстоятельства. Стоики говорят о том, что нужно отрешиться от обстоятельств, чтобы ты внутри мог быть свободен и не позволить обстоятельствам тебе вывести из равновесия. эпикурейцы говорят, что тебе в этих обстоятельствах нужно найти что-то, что дает удовольствие, и сфокусироваться на удовольствиях. Как я уже сказал, секуляристы говорят, что тебе нужно обязательно изменить обстоятельства. Интересно, Писание говорит о том, что все начинается с принятия обстоятельств. Принятие реальности такой, какая она есть. Вот почему Библия – это наиболее логично рациональная книга. Это не мистика какая-то, она соответствует действительности. Посмотрите еще раз Римлянам 8:37. Но во всех этих обстоятельствах мы уверенно побеждаем через того, кто возлюбил нас. Мы уже не раз отмечали, что вера начинается со смирения, с признания Божьего права определить сущность и качество нашей жизни в каждой практической ситуации. Вот это значит принятие обстоятельств. Принятие той реальности, в которой мы находимся. Вот с этого начиналась земная жизнь Иисуса Христа. Он принял обстоятельства. Филиппийцам 2:6, посмотрите. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он принял приготовленный Богом путь. Об этом же Иисус говорит своим последователям. Посмотрите, Матфея 11, глава 28 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Очень интересная вещь. Я слышал как-то пару лет назад, один проповедник проповедовал, он говорит, вам вообще не нужно сильно напрягаться в жизни, потому что иго мое благо, и оно легко. Все те, кто напрягаются, они не несут иго Христова. Это точно. Христово иго легкое. Не об этом он говорит здесь. Христос говорит, знаете о чем? Он говорит, что лучшее, что ты можешь сделать в жизни, это стать исполнителем Его воли вместе с Ним, потому что это самое лучшее положение. Легко почему? Потому что Он тянет вместе с тобой. В этом смысл. Ты не один тянешь. Во всех других ситуациях ты один. Секулярист, буддист, индуист, еще какой-нибудь ист. Ты тянешь один, а здесь он говорит, нет, я вместе с тобой. В этом он, научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем, то есть я принял волю Отца. Помните еще раз, что жена предлагает Иову? Похули Бога. Восстань против его, определенных ему обстоятельств. И таким образом, ну, ты прекратишь свои страдания хотя бы. Но Иов, очень интересно, его, вот вся история этой книги, это история принятия обстоятельств, которые Бог ему допустил. Когда он задает вопросы, когда он борется внутри, когда он встречается потом с Богом. И понимаете, помните, что он сказал в самом конце, 42 глава, 1 стих, еще раз. «И отвечал Иов Господу и сказал, знаю, что ты все можешь, и мирение твое не может быть остановлено». Он пришел к этому пониманию, он принял эту реальность. Это, кстати, еще одна очень важная деталь в том, что принятие приходит не сразу. И когда мы сами попадаем в трудности, и когда люди, которых мы консультируем, которым мы помогаем, попадая в трудности, нам ни в коем случае нельзя от них требовать. Мы знаем точно, что лучшее, что может произойти, это когда они примут. Но мы точно знаем, что это берет время. Пока человек адаптируется, и он примет эту реальность. Иногда бывает это очень сложно. Мы вчера вспоминали о том, как моя мама умирала, и мне было трудно это принять. Долгое время. Но это хоть как-то можно было, ну хотя трудно объяснить все равно. Она была замечательным человеком, она очень много трудилась, очень много в церкви была. Она была регентом, вела музыку в церкви. Ее муж, как я уже сказал, мой отец, он его арестовали, она взращивала нас, воспитывала нас. Вот. Потом он не мог долго приходить домой, потому что был КГБ за ним гонялось. Вот. И вдруг вот он заболевает и болеет тяжелейшей боли, и медленно постепенно умерла. То есть, чтобы это принять, это нелегко. Но есть более сложные ситуации. Наверное, одна из самых больших, самых сложных для меня ситуаций в моей пасторской практике была ситуация, когда я приехал в собрание после второго. Я на двух собраниях. У нас два собрания. Одно на русском, второе на английском. Я приехал в собрание, вот только зашел, у меня звонок. Звонит один человек. Говорит, срочно приезжайте. Мой брат повесился. И я приезжаю, и вот сидят родители, здесь полиция, они еще снимают, он еще висит. Верующие люди. Он служил в Афганистане, и там где-то его контузило, и это повлияло на его ум и психику, и вот что-то с ним произошло. Ну, был до того верующий, до того, как в армию ходил. Вроде бы все было нормально. Ну, суть вот в чем. Что ты сидишь с этими людьми, которые вот у них душ, сердце разрывается. И ты не можешь им просто сказать, да, примите. Но я знаю точно, что пока они не примут, исцеление не произойдет. Ну, ты понимаешь, это берет время. И ты их обнимаешь, и ты с ними плачешь. И ты просишь Господа о том, чтобы Господь дал им силы принять. По-другому этого не произойдет. То есть, когда мы говорим о принятии, мы должны понимать, что это не так просто. Это не так, что ты вот автоматически, знаете, закрой глаза, и прошепчи эту фразу, и все пройдет. Нет, это вживается человек в это все. Но все равно путь один только. Для того, чтобы торжествовать в трудностях, начинается это с принятия. Второй шаг, связанный с этим. Доверьтесь Божьей мудрости. Еще раз посмотрите на эти же слова. Но во всех этих обстоятельствах мы уверенно побеждаем через того, кто возлюбил нас. Вера предполагает признание того, что тот, кого мы верим, знает больше и лучше нас. Вот точно так, как мы доверяем доктору. Почему вы идете и доверяете, что он вас усыпит и будет делать с вами, что хочет? Потому что вы знаете, что он знает больше и лучше вас. Он знает, что сделать. Ну, во всяком случае, вы так думаете. Он понимает процесс. В книге пророка Исаия пророк призывает Израиля к такому доверию. Посмотрите, 40 глава. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто вводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силы. У него ничего не выбывает. Как же ты говоришь, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего». Он апеллирует к тому, что Бог знает все, Он контролирует все, от движения планет до расположения генов молекулы вашего ДНК или ДНК вашего ребенка. Он единственный, кто обладает полноценным знанием, кому можно точно доверять. Вот почему Иисус не поддался искушению от дьявола в пустыне. Потому что Он доверял Божьей любви, Он знает, Бог все знает, Он мудрый, Он действительно просчитал все настолько точно, что никто никогда не может сравниться с их идеями и их знаниями. Третье. Значит, мы говорили о том, первое, принять обстоятельства. Второе, довериться Божьей мудрости. Третье, доверяйтесь Божьей любви. Бог не только все знает, но Он любя нас, организовывает эти обстоятельства. И в этом был Иисус уверен, когда Он доверялся любви Своего Небесного Отца. Посмотрите еще раз на эту фразу. «Но во всех этих обстоятельствах мы уверенно побеждаем через Того, Кто возлюбил нас». То есть Он ясно понимает, что Отец меня любит. У нас, конечно, возникают вопросы: «Господи, почему Ты это допустил?» Ну, представьте себя на месте этих родителей, о которых я вам только что рассказал. Я думаю, вы сегодня представляете или переживаете что-то подобное, когда вы встречаетесь с подобными трагедиями, связанными с войной. Когда люди задают вопросы «почему?». Мы можем задавать эти вопросы «почему?». Но на этот вопрос мы не найдем ответ. Мы не знаем, почему. Как не знали друзья Иова, почему. Но мы знаем точно, что у нас есть только два варианта в этой ситуации. В этой ситуации находиться и верить в то, что все существует благодаря случаю, хаосу, случайному стечению обстоятельств. Или же довериться тому, что говорит Писание, что все контролируется Богом. И есть какие-то неизвестные нам причины, почему Бог это сделал. Но этот Бог нас любит. Это единственный вариант. Это единственное, что мы можем сказать любому человеку. Но сначала нам нужно это продемонстрировать в своей собственной жизни. Мы верим в то, что Бог нас любит. Почему мы этому верим? Потому что Он Сына Своего отдал за нас. Потому что Он землю сотворил, в которой мы живем. Потому что Он дал нам так много благ, которые мы переживаем и испытываем. Мы верим, мы знаем точно, что Он нас любит. Да, здесь мы не понимаем, почему эта боль происходит. И вот здесь апостол, продолжая, вернее, до этого, он задает этот риторический вопрос. Он говорит, кто отлучит нас от любви Божией? 35 стих. Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день. То есть наше единение со Христом гарантирует нам высочайшую степень любви Бога, Владыки Вселенной. Я уже вам не раз напоминал то, что Бог, говоря о Сыне, постоянно подчеркивает, «Сей есть Сын мой возлюбленный». 1 Коринфянам 10:13 говорит о том, что у нас могут быть, у нас будут обязательно трудности. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил. Но при искушении даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Смотрите, Иов проходит одну ситуацию гладко, абсолютно, как бы даже сильно не напрягаясь. Бог дал, Бог взял. Потом на следующем уровне он борется, ему трудно. Но помните, как мы вчера смотрели, как он в этой даже борьбе, в своих претензиях, в своих вопросах к Богу, он в одной точке, в другой точке, в третьей точке, он снова возвращается к надежде. «Я знаю, Искупитель мой жив». Он восстановит тело из пепла, из тления. То есть вот это борьба, которая происходит, но в этой борьбе Бог даст и облегчение, чтобы вы могли перенести. Вот в этом искушении, в этой трудности, чтобы вы могли перенести. Иисус очень много переживал подобных ситуаций. Помните, во время искушения пустыни написано, что Он введен был духом в пустыне. И помните, что после того, когда Иисус эти испытания прошел, написано, что приступили к Нему ангелы и служили Ему. Это говорит о том, что Бог внимательно наблюдает за Сыном. Ему важно, чтобы Сын действовал, но Он готов Ему поддерживать и помогать столько, сколько нужно. Я помню, когда мой отец рассказывал это, он об этом пишет в своей книге, есть книга его автобиография. Вот он рассказывал, когда при очередном допросе, это допросы, которые проходили много месяцев регулярно, ночью вызывают, а КГБисты начинают свет на тебя, и все это дело Вот, и говорит, а их по двое обычно. Вот, и потом говорит, вот посредине этого допроса один вышел, а этот другой говорит, крепись, Алексей Иванович. Вот, говорит, одной этой фразы мне было достаточно, что она мне вернула надежду. Вот Бог просто, он дает вот эту свою помощь, подобно тому, как явился ему ангел с небес и укреплял его. Иисус Христос говорит об этом в 18 главе Евангелия от Луки. «Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их, сказывая вам, что подаст им защиту вскоре?» То есть, когда мы едины с Иисусом Христом, мы используем Его привилегии, мы пользуемся ими. Это значит, что Его уровнем защиты. Мы уверены в Божьей любви. Мы точно знаем, что Он всегда поддержит нас в нужный момент. Один из современных богословов написал очень хорошо об этом. Он говорит следующее. «Любовь Христа – вот что поддерживает и дает верующему силы справляться с трудностями и побеждать их. Христиане – это не угрюмые стоики, которые кое-как переживают жизненные сложности. Они победители, которые на собственном опыте узнали, что Бог всегда присутствует в их испытаниях, а любовь Христа дает им силу преодолеть все жизненные препятствия. Мир учит нас, как избежать страданий. На этом построена вся современная жизнь. Но, как мы видим, что это все безуспешно. Почему безуспешно? От страданий невозможно избавиться на земле. Они все равно будут присутствовать в мире, пораженном грехом и тлением. Во-вторых, когда людям кажется, что они избавились от тех или иных гарантий, от тех или иных трудностей, они попадают в трудности другого типа, душевные трудности, внутренние трудности. И они часто несут с собой больше боли, больше скорби, больше отчаяния и полуневозможность их преодолеть. Я вчера упоминал этот стих, и хочу еще раз вспомнить. 1 Иоанна 4,16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Очень важно. Вот это источник силы, практическое понимание Божьей любви и доверие. Бог есть любовь. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх. Итак, мы говорили о природе триумфа. И несколько слов, буквально у нас уже время вышло, несколько слов, гарантия триумфа. Каким образом апостол Павел гарантирует? Во-первых, он говорит, что нет никого сильнее Бога. 31 стих. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Нет никого сильнее Бога. Один из мессианских псалмов говорит от лица Иисуса Христа, 117-й псалом, «Господь, за меня не устрашусь, что сделает мне человек?» Вторая гарантия. Пожертвовав ради нас главное, Бог обязательно позаботится обо всем остальном. Смотрите, 32 стих. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». То есть Он даст необходимые силы, чтобы преодолеть трудности, Он пошлет поддержку в нужный момент, Он даст нужные слова, когда нужно говорить, Он пошлет облегчение в нужное время, Он обеспечит всем необходимым для того, чтобы мы могли дойти до определенной их цели. В другом месте апостол пишет Филиппийцам 1:6, «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело доведет его до завершения». Здесь я свой перевод поставил, ко дню Иисуса Христа. Третье. В Иисусе Христе Бог оправдал нас и сделал нас своими детьми. Смотрите, 33 стих. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. То есть, да, в этих трудностях мы допускаем ошибки, мы не гарантируем, что мы абсолютно точно действуем. Мы стремимся к этому, но мы ошибаемся. И мы полагаемся не на то, что мы абсолютно праведны, а Он оправдывает нас. Бог будет воспитывать, Бог будет наказывать, но Он всегда будет нас любить. Четвертое и заключительное. Иисус Христос, прошедший земные трудности, ходатайствует за нас перед Отцом. И на этом я хотел бы закончить. Посмотрите 34 стих. Он и одесную Бога. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Все это доказывает, что не существует силы, которая могла бы отлучить нас от любви Божией. Вот почему Павел заканчивает таким триумфом. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Именно этим я хотел бы закончить. И в молитве поблагодарить Господа за эту любовь и за тот триумф, который мы имеем в Нем. Давайте встанем и помолимся. Господи, мы видим, что нет ничего во всей вселенной, что могло бы отлучить нас от Твоей любви. И мы сердечно благодарим Тебя за эту любовь. Мы благодарим Тебя, Господь, за все то, что Ты делал в нашей жизни. Благодарим Тебя за то, что Ты послал Сына Своего, который умер на Голгофском кресте для того, чтобы спасти нас. Благодарим Тебя за удивительный план спасения, за воскресение, за прославленное тело. Благодарим Тебя за доступ в небеса. Благодарим Тебя за путь, который был проложен Сыном Твоим. Благодарим Тебя за Дух Твой Святой, который сегодня живет с нами и живет в нас. Благодарим Тебя за то, что Он ходатайствует за нас, и даже тогда, когда мы не можем выразить точно свое состояние. Мы знаем, что Он знает нас хорошо, и Он доносит до престола Твоего наши истинные нужды. Господи, мы благодарим Тебя за Твою любовь, огромную, непостижимую и абсолютно непоколебимую. Благодарим Тебя за то, что мы можем полагаться на Тебя, торжествовать в Тебе. И сегодня, Господи, моя молитва к Тебе, о каждом из нас. Я прошу Тебя за каждого брата и сестру, которые присутствуют здесь. Я прошу Тебя, Господь, о том, чтобы Ты сегодня прикоснулся своей любовью к каждой душе. Ты знаешь обстоятельства каждого. Ты знаешь боль, знаешь страдания, знаешь переживания, которые связаны со многим, есть много разных источников боли. Я сегодня доверяю Тебе каждую душу, я прошу Тебя, наполни каждого человека Твоей уверенностью. Уверенностью в Тебе, уверенностью в Сыне Твоем, уверенностью в том, что Ты совершил, и в том, что Ты обязательно совершишь. Наполни надеждой каждого из нас. Мы просим Тебя, Господи, о том, чтобы каждый присутствующий здесь обновился в своем уповании на Тебя. И чтобы в результате этого мы получили силу для того, чтобы жить сверхъестественной жизнью в мире, который поражен грехом, тлением и страданием. Помоги нам в этом, Господи. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь.